«Экономика по-русски» или «Особенности национальной экономики». У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-1070. На вопросы, как обычно, буду отвечать во второй части программы. Разговаривать сегодня будем, как я уже и обещал, о психиатрии вручения Нобелевских премий. В данном случае двух. Мира и экономики. Хотя на самом деле, если честно, Нобелевская премия по экономике Нобелевской не является. Родственники Нобеля категорически возражают против того, что его имя используется при упоминании этой премии. Фактически, это премия, которую учредил Банк Швеции для поддержки либеральных экономистов. Но поскольку традиционно все ее называют Нобелевской премией, мы так и будем говорить, не забывая при этом о том, что к Нобелю она не имеет никакого отношения. А вот теперь очень интересная тема. Значит, давайте смотреть. С одной стороны, вроде бы эти две премии не имеют никакого отношения друг к другу, за одним исключением. Они гуманитарные. Вот премии по физике, по химии, по биологии, они по медицине, на самом деле, по биологии нет премии. В естественных науках, где худо-бедно можно как-то оценить результат. А вот эти две премии, они гуманитарные. То есть результат оценить объективно нельзя. Он всегда субъективен. Нобель, когда писал свое завещание, он сказал, что Нобелевскую премию мира должен выдавать парламент Норвегии, которая тогда фактически была частью Швеции, потому что он наиболее объективный и не заангажированный. А Норвегия с тех пор получила полную независимость, вступила в НАТО, одобрила бомбежки мирного населения в Югославии и в других местах, и в этом смысле, безусловно, неангажированным ее парламент представить себе никак нельзя. Но само по себе решение дать Нобелевскую премию мира Евросоюзу, оно выглядит совершенно дико и странно. Ну, во-первых, можно ли считать образование мирным, если он довольно активно занимается последние годы прямыми военными вмешательствами, начиная с Югославии и кончая там Ливией, где просто были прямые бомбежки мирных кварталов. Тут уже речь идет не о Нобелевской премии мира, о суде за военные преступления, потому что бомбежка мирных кварталов считается военными преступлениями во все времена. А нет. И вот возникает вопрос, а почему? А что касается премии по экономике, так называемой, Нобелевской, то она вручена неким людям, которые занимаются тем, что у нас в математике называется теория массового обслуживания. Я окончил механико-математический факультет МГУ, кафедры теории вероятности. У нас были специалисты по теории массового обслуживания на кафедре. И, в общем, это вполне уважаемая отрасль математики. Проблема только в том, что она не имеет никакого отношения к реальности. Вообще никакого. Ну да, конечно, там можно говорить о том, что они помогают, например, оптимизировать обслуживание там очереди или обслуживание некоторой группы населения группами товарищей. В этом смысле знаменитые примеры о том, как оптимальным образом удовлетворить покупателей на рынке. Это, конечно, оно имеет какое-то отношение к жизни, но сегодня главным элементом экономической жизни является кризис. Вот к кризису все эти рассуждения имеют вообще никакого отношения. И выясняется на самом деле, что вот эти две премии, тот механизм, по которому они вручены, может быть очень тесно друг с другом коррелирует. Итак, давайте смотреть. А норвежский парламент – это люди, которые на протяжении всей своей жизни проводили некоторую линию либеральных реформ. Ну, потому что вряд ли есть люди, которые помнят, что было в Норвегии, скажем, в 30-е годы в парламенте. А эти люди очень долго были уверены в том, что это единственно правильная линия, и это подкреплялось и высоким уровнем жизни норвежцев, и другими разными вещами. При этом не все с этим были согласны. Пресловутый Бревик, который там убил сколько он там убил, не помню, 80 человек. Не помню. Он на суде объяснял, что он это сделал потому, что считал, что это единственный способ остановить вот ту либеральную вакханалию, которая ликвидирует норвежцев как вид, ну, как нацию, да, что вот там через 30 лет продолжение либеральных реформ у норвежцев просто не будет. И для него, для Брейвика, это нетерпимо. А мы не будем сейчас разбираться в моральных принципах в Брейвика, но, в общем, одно очевидно, поскольку ситуация начинает ухудшаться, и даже в нефтедобывающей Норвегии, то люди, которые вот вели всю эту линию, не могут не задуматься. При этом они, конечно, очень не хотят говорить о своей ответственности, и более того, я даже думаю, что они о ней не думают в явном виде, но ощущение того, что им могут начать задавать вопросы, оно для них абсолютно нетерпимо. Вообще, чиновники очень не любят ответственность. Они говорят, вот у нас инструкция, вот если пришла бумажка, у нас есть раз, два, три варианта, какие претензии? Им говорят, простите, но все три варианта преступные. А на что чиновники говорят, а это к нам не относится, это не мы, это те люди, которые инструкции писали, к ним, пожалуйста. Вот они написали преступные инструкции, а мы обязаны эти инструкции соблюдать. Это, кстати, тема поднималась неоднократно, например, на Нюрнбергском трибунале, и тогда было четко сказано, что преступные действия не могут быть оправданы преступным приказом. Если тебе дали преступный приказ, то ты должен отказаться его исполнять. Никакой чиновник добровольно от должности не откажется, и в этом смысле кроме того, был общий консенсус, что это действие правильное.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
В студии РСН избранный мархимок Олег Шахов. В эту среду после 17:00.
Радиопрограмма «Русская служба новостей». Свидетельство о регистрации номер FS-77-32-460 от 9 июня 2008 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Программы РСН предназначены для прослушивания гражданами не младше 16 лет.
Их товар – грязь. Их сервис – показуха. Их работа – халтура. Их обещание – обман. Вы расскажете о тех, кто плохо делает свое дело. О тех, к кому вы не пойдете. Больше никогда, никогда и ни за что. Ни за что. По выходным после часа дня.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. И вот теперь чиновник, парламентарий, просто мелкий чиновник, который, собственно, оформляет какие-то бумажки по присуждению Нобелевской премии мира, он чувствует себя крайне неудобно, потому что он явно видит, что что-то идет не так, явно видит, что уровень напряженности резко растет. И в этой ситуации ощущение, что кто-нибудь, тот же Брейвик или много Брейвиков придут к нему через полгода, через год, через три года, может быть, через пять лет, и начнут задавать вопросы не по инструкциям и, соответственно, законам, а по существу, приводит его в состояние не просто ужаса, а истеричного ужаса. И в этой ситуации ему нужны оправдания. Он понимает, инструкции и закон это уже не будет оправданием, что если происходит смена власти в стране, то законы перестают действовать. И ему нужно оправдание моральное, в том числе перед самим собой. Он должен для того, чтобы не впасть в истерику, чтобы не бегать по психиатрам, чтобы не пить успокаивающее тоннами, чтобы просто спать ночью, он должен иметь для себя железное оправдание. А что может быть железней такой авторитетной награды, как Нобелевская премия мира? И в результате присуждение Нобелевской премии мира Евросоюзу, как мне кажется, это психиатрическая вещь. То есть, иными словами, чиновники сами себя успокаивали. Если нам присвоена Нобелевская премия мира, если это оказалось возможным, то это означает, что мы все делали правильно, и можно не забыть, и можно не думать о будущем, о последствиях, об ответственности. Я уже говорил о том, что наступило время очень тяжелое для чиновников и для богатых, время ответственности. Они категорически этого не хотят. Кстати, их ненависть к Сталину во многом вызвана тем, что Сталин вменял ответственность всем, включая самые верхние элитные слои, за что любая элита его люто ненавидит, а народ, соответственно, его поддерживает. Но в случае с сегодняшней Норвегией эта ситуация начинает приобретать, еще раз повторю, психиатрический характер, потому что любой норвежский чиновник не может не думать о том, что завтра в подъезде или там сегодня вечером в подъезде его встретит очередной Брейвик. И ему нечего будет сказать этому Брейвику. Ну, а что касается так называемой Нобелевской премии по экономике, то здесь ситуация тоже очень похожая. Опять-таки, обращаю ваше внимание, современная мейнстримовская общепризнанная экономическая теория, ну, разработанная в рамках экономиксистского направления, не сумела объяснить кризис. Этого объяснения нет до сих пор. Я, по-моему, уже рассказывал, не буду сейчас вдаваться в детали, но причина состоит в том, что для того, чтобы дать теорию кризиса, объяснить происхождение всех этих эффектов, необходимо принять как факт потенциальную возможность конца капитализма. Экономиксизм, который создавался как идеологическая альтернатива политэкономии, в которой, наконец, капитализм – одно из базовых понятий всей, как бы, системы политэкономии, на конец капитализма наложил жесткое табу. По этой причине в рамках экономиксизма теории быть не может адекватной. Но теоретически можно было бы что-нибудь придумать. В конце концов, вот были же слова, что некий Роберт Шиллер что-то там предсказал. Ну, на самом деле, он-то говорил о финансовых пузырях, о которых в монетаризме, то есть одной из ветвей экономиксизма, вообще нету. То есть там просто такого понятия нет. У них там еще большее количество табу, чем в экономиксизме в целом. Но когда он об этом говорил, там, в 2000 году, а потом в 2006 году, то, в общем, на него, конечно, наезжали, но в меру. Но в 2000 году то, что на рынке фондовом вот, компаний IT, так называемых доткомов, был пузырь, это было очевидно вообще всем. То есть в этом смысле он ничего такого не сделал. Если бы он сказал о том, что пузырь будет году в 85-м или хотя бы в 95-м, как следствие эргономики, то тогда да. Тогда бы это, конечно, было откровением. А тогда в 2000-м уже было все очевидно. Не о причинах возникновения пузыря, не о том, как бы в какой момент все это закончится. Ничего сказано не было. То есть в этом смысле он... Но даже ему не дали Нобелевскую премию. Почему? А по той же самой причине. Если хоть какая-то причина получает, ну, как бы работы, в которой есть хоть какое-то объяснение кризиса, получают эту премию, то в соответствии с тем пиаром, с той пропагандой, которая этой премии была сделана, она является, эта работа является абсолютно истинной. То есть причина кризиса вот эта и никакая другая. Но если есть причина кризиса, неважно, реальная она или придуманная, то значит есть люди, которые своими действиями допустили возможность появления кризиса. Вот если мы говорим, что да, причина кризиса состоит в том, что были надуты финансовые пузыри, то немедленно возникает вопрос. Виноваты ли, соответственно, чиновники США, которые отменяли закон Гласса-Стигла? Виноваты ли работники Федеральной резервной системы США, которые снижали учетную ставку и позволяли надувать пузыри? Ну и так далее и тому подобное. А это сегодня недопустимо. По той же самой причине, которую я объяснял, когда говорил о Нобелевской премии мира. Ужас ответственности витает сегодня над чиновниками, и они готовы из штанов выпрыгнуть для того, чтобы самой мысли об этом не было. Отсюда вывод. Как бы Нобелевскую премию по экономике можно присуждать только тем людям, которые вообще в своих работах тему кризиса не упоминают. Даже если вы дадите эту премию за работы, где нет кризиса, но люди, которые ее получают о кризисе сегодня, говорят и пишут, вот это недопустимо. То есть мы закрываем глаза. Все, этой темы нет, ее не существует, потому что ее упоминание в контексте как бы Нобелевской премии неминуемо ведет к необходимости искать виновного. Никаких виновных быть не может. Вот основная логика современных элит, что финансовых, что государственных, политических, что, соответственно, национальных, мы готовы на все, что угодно, при одном условии, никакой ответственности. Как это напоминает поведение Ельцина, который ушел только после того, как Госдума приняла закон, что ни он, ни члены его семьи ни в чем никогда, ни за что никогда не отвечают. Вот тут это явление носит массовый характер. А я повторю еще раз главный базовый тезис. А сегодня развитие ситуации неминуемо ведет к тому, что общество начнет предъявлять чиновникам некоторые претензии и требовать ответственности. Чиновники готовы на все для того, чтобы эту ответственность на себя ни в коем случае не принять. И это категорическое нежелание проявляется во всем, в том числе и в вручении международных премий.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей. Реклама.
Настоящие автомобили любят драйв, надежность и безопасность. Новые зимние шины Pirelli Carving F. Для настоящих автомобилей. Во всех сервисных центрах на колесах.ру. Телефон 8495-380-1010.
Таунхаус. 120 квадратных метров с участком 6 соток. В 5 километрах от МКАД по Каширскому шоссе. За 1,5 миллиона рублей. 989-5100. 989-5100.ру. Таунхаус. 120 квадратных метров с участком. За 1,5 миллиона рублей. 989-5100. 989-5100.ру.
Говорят, что рынок недвижимости стоит. Квартиры не продаются. Это говорят неудачные риэлторы. В нашем агентстве недвижимости квартиры наших клиентов уходят быстро и с гарантией, и с невысокой агентской комиссией. Потому что мы умеем работать и ценим своего клиента. Если вам нужно продать квартиру в Москве и Подмосковье быстро, позвоните нам. Код Москвы 495-669-81-15. 669-81-15.
Катаракта, глаукома, диабетическая ретина. Потея – это серьезные заболевания глаз, которые могут привести к слепоте. БАД «Астроглаз» создан для снижения риска возникновения глазных заболеваний. Берегите свое зрение. Надежная защита ваших глаз.
Астроглаз.
Когда ты выбираешь скорость, а не дорога диктует ее тебе. Когда безопасность и комфорт можно объединить одним словом. Кумо. Шины Кумо от компании Шинсервис. Центр продаж 8495-788-8388. Кумо. Технологии будущего.
Читайте в свежем номере аргументов и фактов и на сайте aif.ru. Почему киловатты становятся в России золотыми? Спасать Афины от экономического кризиса будет Россия? Кем на самом деле был Илья Иль? Ответ на любой вопрос в еженедельнике «Аргументы и факты». Для читателей старше 18 лет.
В новом номере журнала «Эксперт». Нужна ли Большая Москва Москве сегодняшней? Драма на рынке угля. Микроэлектронный шпионский скандал. Свежий номер каждый понедельник. Для детей старше 16 лет.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-1070. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Вот вы говорите, что Нобелевская премия, там типа как бы плацебо для чиновников Евросоюза. А извините, вот, может быть, полемично, но... А вот ваши предсказания кризиса, может быть, это просто психологический феномен внутри системы, а не описание системы?
Что значит психологический феномен внутри системы?
Ну, если так немножко более критично, вот немножко вы напоминаете там свидетеля Иеговы, которые предсказывают конец света, но это может психологически больше...
Я прошу прощения, я вообще не занимаюсь предсказаниями, вот вы как-то странно. Понимаете, люди, которые там слышат меня только по радио, они могут еще использовать этот глагол, но люди, которые читали мои работы, первые наши работы, которые, они опубликованы в 2001 году, четко и подробно описан, сделан анализ межотраслевого баланса Соединенных Штатов Америки, продемонстрированы цифры о структурных диспропорций, четко совершенно объяснено, каков механизм поддержания этих диспропорций. Четко объясняется, что когда ставку снижать будет невозможно, невозможно будет эти диспропорции поддерживать. Какое это отношение имеет к предсказаниям? Это не предсказание, это прогноз на основе цифр. Поэтому я просто не понимаю смысла вашего вопроса, вы уж простите. Да, я слушаю.
Здравствуйте.
Да?
Андрей, я предлагаю попытаться найти юридическое основание для создания Власовского комитета по имени генерала Власова и учредить этим комитетом премию за проведение экономических реформ в России, которые привели к огромной дифференциации, социальной дифференциации населения. Но эта дифференциация...
Вы знаете, мне эта тема, мне эта идея сильно не нравится. Я считаю Власова предателем, так же, как и Горбачева и многих других персонажей. А многих из них я считаю преступниками. И в этом смысле любая их пропаганда, мне кажется, неправильной. Другое дело, что там обвинить тех людей, например, которые были в первом правительстве Гайдара, в тех преступлениях, которые они реально совершали, да, это было бы хорошо, но нужно понимать, что при нынешней власти это невозможно. Эти люди взяли власть, и они до тех пор, пока они в власти находятся, они, соответственно, не дадут никакому суду принимать какие-то решения против них. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Это Евгений Оренбург.
Здравствуйте.
Хотелось бы такой вам вопрос задать. На повестке дня сейчас, я думаю, скоро станет во всеуслышание. Закон о подчинении Центробанка президенту и правительству Российской Федерации и, соответственно, о прекращении выплаты дани в ЗВР США. Как вы думаете, есть у него шансы, кто будет ему...
Да, ну, немножко смешно. Я сегодня вечером лечу в Оренбург. А что касается выплаты дани, то нужно понимать, что в рамках той экономической модели, в которой мы живем, нету альтернативы там долларам и евро. Просто нету. Вот когда был СССР, была альтернатива, были рубли, а сегодня нету рублей. Рубль не является не только национальной валютой, но и вообще валютой. Это такие вот фантики по обмену как бы доллара на местном рынке. А для того, чтобы сделать правильные рубль, и чтобы сделать нормальную систему экономическую, финансовую, в России необходимо, чтобы другие люди возглавляли финансовый сектор, чтобы во главе Центробанка стояли не либералы, для которых солнце всходит в Вашингтоне, а чтобы там стояли люди, которые хотят строить национальную финансовую систему. Для этого совершенно не нужно национализировать, как это сейчас принято говорить, Центробанк. Для этого достаточно назначить там толкового начальника. Но я понимаю, что у Геращенко уже возраст не тот, он уже и не согласится, но я думаю, что все-таки есть у нас в стране люди, которые в состоянии это сделать. Ну вот, собственно, и все. Вот. А то, что называется национализацией, это, как мне кажется, некая мулька, которая специально запущена для того, чтобы назначить на место Игнатьева нового либерала. Ну и что, от этого что-нибудь изменится? Ну, будут, соответственно, либеральный Минфин командовать либеральным Центробанком. А сейчас либеральный Минфин как бы независим от либерального Центробанка. Суть от этого не изменится. Нам нужен нелиберальный человек и в Минфине, и в Центробанке. Кто из них при этом кому будет подчиняться, это вещь вторичная и, я бы сказал, техническая. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Михаил Леонидович, вот два такие тривиальные факторы. Вот если цена на нефть упадет, ну, не знаю, до 30 долларов или еще ниже, то для Евросоюза, для Японии, для Штатов, для, цивилизованного высокотехнологического мира это великое благо. Для нас это катастрофа. То есть мы вот встали с колен, энергетическая супердержава, мы в дерьме по самое лучшее. И если что-то в Штатах, какой-то кризис произойдет, то у нас будет в триллион раз хуже ведь. Так же, да?
Не уверен я в этом. А вы понимаете, в чем дело? Это же такая, в общем, вещь простая. Да, конечно, сегодня, если там резко упадут цены на нефть, и будет кризис мировой, у нас будет, может быть, похуже, чем в мире. Хотя, может быть, и нет. Это не очевидно. Потому что мы, на самом деле, самую крутую часть этого кризиса пережили еще в 90-е годы, а Запад еще нет. Но проблема в другом. Проблема в том, что до тех пор, пока этого кризиса нет на Западе, мы не можем выйти вот из этого тупика. И ситуация у нас все время ухудшается. А вот если, соответственно... ситуация изменится в мире, то у нас появляется возможность улучшить для себя по картину и через некоторое, может быть, локальное ухудшение выйти, наконец, на экономический рост, которого в рамках либеральной политики быть не может. Другое дело, что нынешней элите российской это неинтересно. Для них задача номер один – это не рост экономический в России, а сохранение власти. Если мы сумеем доказать, что сохранение их власти зависит от экономического роста, вот тогда да.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Я продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Наталья, Москва. Скажите, пожалуйста, кто понесет ответственность за расширение Москвы? А Галицию, вся страна, вот у нас, я живу по Калужской дороге, поворот на Никола Хованский, там вырубают дубовые рощи, что очень редко вообще для нашей природы, там березы растут, осины, строят многоэтажные дома. Вот у нас было 4 приятельницы, у троих из них онкология. Это, и все это будет продолжаться, понимаете? Изничтожается природа.
Ну вы, ей-богу, как дети, честное слово. Мы как живем? При капитализме? При капитализме. Значит, соответственно, самое главное что? Прибыль. Если какие-то люди получают прибыль, а вы не получаете, это ваши проблемы. Ну что вы хотите? Вы как бы жалуетесь, как будто бы мы при социализме живем. Но надо, соответственно, как бы выходить на митинги, устраивать шум и гам. Устраиваете шум и гам? Нет. Значит, соответственно, все. Я в этом смысле тоже жертва, потому что, соответственно, дача моя, она тоже попала в этот район, но, правда, это единственный кусок вокруг, который в Москву не вошел. Вот там есть вдоль бетонки такое небольшое место, где не Москва. Вот там вот... соответственно. То есть, в общем, на самом деле, я тоже считаю, что плохо там. Все леса вокруг загадили, там грибы росли, и воздух был хороший. А сейчас куда ни пойдешь, везде мусор валяется тоннами. Ну вот, что делать? Ничего нельзя сделать. У нас отменили лесную службу. Почему? Потому что богатенькие решили забрать себе все леса, которые принадлежали государству. Ну и так далее, чего вы хотите. Вы как бы сопротивляетесь этому? Нет. А под лежачий камень вода не течет. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, здравствуйте. Сергей, Москва. Алло.
Да, я слушаю.
Расскажите, пожалуйста, что вы думаете о коммунизме как об экономической системе? Возможно ли это?
Коммунизм – это не экономическая система. Коммунизм – это такая как бы социально-философская система. Что касается экономики, то экономики коммунизма пока никто не придумал. Потому что даже в СССР при социализме использовалась та же модель, что при капитализме, научно-технический прогресс. Футурологи и советские, и, в общем, в мире на эту тему писали где-то примерно до конца 60-х годов, но потом перестали. Я поэтому склонен считать, что нужно ждать, как бы, следующего прихода красного проекта и соответствующих идей. Мне кажется, что ждать осталось не очень долго. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, меня зовут. Вы знаете, я занимаюсь историей Первой мировой войны и, прежде всего, Германией. У меня такой вопрос. Вот просматривая некоторые материалы про ВПК современной Германии, это единственная страна НАТО, кроме Соединенных Штатов, которая способна производить весь спектр вооружения от стрелкового оружия до суперсовременных подводных лодок.
Нет, не весь, они реактивные двигатели не производят. Не вышло. Вопрос нам не задали. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович, вопрос такой. Ну, может быть, сначала хотелось бы обратить ваше внимание, что мейнстрим сложился не только в экономике, но и в других отраслях. Ну, там, скажем, физике, математике. Ну,
математики прикладных... нет.
Ну, хорошо, за математику не знаю. Вот так недавно слышал ученого некоторого, который говорил, что современная теория физическая нынешняя, ну, типа там кротовые черные дыры там, и все такое тому подобное, очень сильно притянуто. Но в связи с чем хотелось бы у вас узнать. Вы какое-то же отношение в юности имели к физике? Ну, то есть вы математик, но вы работали на физиках. Правильно я понимаю или нет?
Ну, нет. Я занимался статфизикой и немножко молекулярной физикой, но с точки зрения того, как надо правильно считать на компьютере, то есть скорее обоснованием конкретных прикладных методов, чем собственной физикой. А на самом деле в физике есть... просто модные теории, которыми все активно занимаются, это не мейнстрим в экономическом плане, то есть он не отрицает других теорий. Мне сложно сказать, что происходило последние 10-15 лет. У нас пропали, ну, практически пропали популярные журналы, которые я когда-то читал и когда следил за наукой. Я еще на семинары ходил, поэтому как бы у меня, я понимал, как бы, что происходит. Но, в общем и целом, нужно отметить, что, конечно, в экономике в этом смысле ситуация совсем плохая, потому что экономика – это общественная наука. И по этой причине любая общественная группа, приходя к власти, она тщательно вычищает все неудобные ей позиции. Я помню, когда я еще был даже не просто школьником, а младшим школьником, мне мой папа объяснял, что математика хороша тем, что ты можешь быть совершенно четко уверен, что утром, включив радио, не услышишь из него о том, что теперь теорема Пифагора считается неправильной. А это была одна из причин, по которой я занялся математикой. С тех пор, как бы, мой взгляд на жизнь довольно сильно изменился, но я хочу сказать, что... В общем, избежать этого практически невозможно до тех пор, пока существует человечество. В общем, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.